Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 971-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в 10 главе послания к евреям, и я хочу сегодня вернуться к 26 стиху. Я понимаю, что мы с вами об этих стихах уже говорили в прошлый раз, но сказали мы далеко не все, нам есть что добавить, и я хотел бы сегодня все-таки вернуться к этому фрагменту и затронуть несколько моментов. 26 стих – это на самом деле фрагмент Писания, от которого волосы встают дыбом. И у этого стиха есть очень важный смысл – это предупреждение. Это сигнал об опасности, который дает нам сам Бог. И эта опасность – пренебрежение или отвержение. Можно даже переводить как отвращение. То есть человек отвращается от Слова Божия, человек отвращается от Иисуса Христа. И мне кажется, что этот стих мы сегодня в нашем мире, в современной христианской церкви, недостаточно подчеркиваем. Давайте прочитаем этот стих, ну и также сразу 27-й. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим», слово «произвольно» здесь можно переводить как «намеренно грешим», то есть речь идет о людях, которые намеренно грешат, они знают, что делают, они грешат, получив познание истины. Читаем дальше. «То не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Да, друзья мои, это действительно очень сурово. И в прошлый раз мы с вами читали второе послание Петра, 2 глава, 21 стих. Я хочу еще раз обратиться к этому фрагменту. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди». Это предупреждение адресовано верующим из евреев. Многие из них продолжали ходить в храм, и некоторые даже приносили там жертвы. Они вели себя так, как будто остаются под законом, данным через Моисея. И таким образом они также показывали, что жертва Иисуса Христа для них не важна, она для них ничего не значит, ничего не стоит. Потому что ведь изначально все эти жертвоприношения должны были указывать как раз на Христа. И когда пришел Христос, нужно было увидеть, нужно было понять, нужно было принять, что все, Господь совершил задуманное. И то, что раньше было заповедано, то есть храмовые жертвоприношения, теперь стало намеренным грехом. Потому что теперь ведь было открыто, что смысл жертвоприношения исполнился в жертве Иисуса Христа. А потому, если человек продолжает приносить жертву по-старому, то он фактически отрицает подвиг Христа. Нет, храмовое богослужение не будет больше продолжаться, и надеяться на него нельзя. И в этом контексте для тех людей больше нет жертвы за грех. Потому что они сами, своими действиями ее отрицают. Ведь Христос пришел, и нужно смотреть на Него, уповать на Него. Этим людям открыт путь праведности, но они отвергают Сына Божьего. И вот это страшно, и вот именно это вызывает здесь возмущение автора послания. И хочу обратить внимание еще на один интересный момент. Когда здесь говорится, что эти люди намеренно грешат, это можно переводить и так, что они продолжают намеренно грешить. И, собственно, продолжать приносить жертвы – это и значит продолжать грешить. И они осознают, что делают, потому это и есть намеренный грех. Это не значит, что они совершили смертный грех. Нет, но такое отношение к Божьему Слову, которое Бог называет намеренным мятежом, вот это как раз их проблема. И по этой причине, пока они продолжают так относиться к Божьему Слову, не остается за них больше жертвы ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Потому что ветхозаветные жертвы более не приносятся, а новозаветную жертву эти люди отвергают. И мы читаем, что по сути этим людям остается лишь одно – ожидать суда. И нет ничего уже между крестом Христовым и пришествием Христа, кроме суда. Он больше ничего не сделает, он больше ничего не может им предложить. Он не будет больше умирать за наш грех. Его смерть, его подвиг совершился раз и навсегда, и теперь наше дело принять его или нет. Нет необходимости больше Христу умирать за наш грех, да и невозможно это. Если люди продолжают храмовое поклонение и жертвоприношение, то такие люди намеренно непослушны Богу. Да, тут можно было говорить о традиции, тут можно говорить о своей еврейскости, тут можно говорить все, что угодно. Однако это будут лишь маски для намеренного непослушания. И апостол Павел, как мы с вами видели, весьма суров. 27 стих прочитаю еще раз. «Но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников». Приговор этим людям произносится фактически на одной плоскости с теми, кто не покорялся закону Моисееву. Пожирающий огонь действительно был ответом на непокорность. Сейчас, в новое время, эти люди пытаются приносить жертвы по закону Моисееву и получают приговор как преступники закона. Читаем 28 и 29 стихи. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен, и Духа благодати оскорбляет». На самом деле здесь говорится о страшных вещах. Но обратите внимание, что сказано «которую освящен». Думаю, в данном контексте это «освящен» относится все-таки не к людям. Это слово относится здесь скорее к Иисусу Христу, как к Сыну Божию. Ну а эти люди снова распинают Иисуса Христа. И они ведут себя так, как будто смерть Иисуса Христа не может решить вопрос греха. Они продолжают поступать так, как будто Христос не умер. Вот таким образом они и пренебрегают Христом. Ну а мы ведь с вами говорили о принципе «привилегия порождает ответственность». Эти люди получили привилегию познания Христа, ну и, значит, ответственность – принять Христа, ответить на его призыв. А дальше мощнейшие слова. Это 30 стих. «Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, и я воздам, говорит Господь. И еще, Господь будет судить народ свой». Да, друзья мои, Бог действительно будет судить. Он суверенный правитель этой вселенной, и нам с вами предстоит предстать пред Ним. И снова в Писании мы об этом читаем. Идем дальше, 31 стих. «Страшно впасть в руки Бога живого». Это очень интересное и очень мощное выражение. И я хочу об этом сейчас поразмышлять. Полагаю, что это относится и к христианам, и к неверующим людям. Для любого человека страшно впасть в руки Бога живого. Однако вспомните, пожалуйста, что слово «рука» и сочетание «Божья рука» применяются в Священном Писании и в совершенно ином смысле. Так вот, одно дело, когда благая рука Бога нашего пребывает на нас во благо. И тут можно сослаться, например, на книгу Эздры, 7 глава, 9 стих. «Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона, и в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним». И в данном случае рука Божия – это благо. И Бог хочет хранить и вас своей рукой во благо. Однако иногда на детях Божьих бывает и его тяжелая рука. Он нас таким образом дисциплинирует, он нас таким образом наказывает. И я тоже через это проходил. Возможно, и вы проходили. И, кстати, царь Давид тоже проходил. Послушайте, что он говорит в 31-м псалме. Я прочитаю 4 стих. «Ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Вот так, друзья. А ведь Давид – Божий человек. Что же Бог делал с ним? Бог его таким образом учил. Да, Давид пытался скрыть свой грех, но Бог сам с ним разбирался, и таким образом нужно было решать этот вопрос. Вот и на нас, детях Божьих, порой тоже бывает его тяжелая рука. Но, друзья мои, это совершенно не то же самое, как если рука Божия находится на человеке в качестве суда. Потому что Бог ведь мститель, но Он мстит не так, как мы. Он судит, и Бог будет судить грех, Он имеет на это полное право. И это важно подчеркнуть и сегодня. Послушайте, что еще говорит псалмопевец. Прочитаем 74-й псалом, 8 стих. «Но Бог есть судья, одного унижает, а другого возносит». И дальше. «Ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней, полное смешение, и Он наливает из нее». Пророки, как и псалмопевец, тоже говорили о грядущем времени суда, когда чаша гнева будет заполнена. И сегодня она постепенно заполняется. Однако Бог не торопится совершить свое возмездие, потому что Он не хочет, чтобы люди гибли. И все же эта чаша заполняется. Медленно, но верно. Я вам скажу, друзья мои, это горькая чаша. Это чаша суда. И вот что еще стоит отметить. Если вы пренебрегаете тем, что Бог ради вас совершил на кресте, то для вас нет уже ничего, кроме суда. У вас нет никакой надежды. Именно об этом говорит автор послания. Да, по закону они могли приносить жертву каждый год или даже чаще. Но теперь уже это не так. Это уже не работает.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот дальше в словах апостола Павла звучит личное обращение к читателям и слушателям. 32 стих и следующее – это действительно очень личные такие выражения. И мы видим, что Павел говорит, обращаясь к людям, которых он хорошо знает и любит. Давайте начнем читать как раз с 32 стиха. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Я полагаю, что люди, о которых идет речь, начиная с 32 стиха, были спасены. Эти люди были верующими. И апостол Павел к ним обращается с теплотой и также с болью. Читаем 33 стих. «То сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии». И идем дальше, 34 стих. «Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Видите, про узы. Это, очевидно, мог быть сам апостол Павел. Это его узы. И видите также про расхищение имущества. Это явно подходит к святым в Иерусалиме, потому что они как раз подвергались преследованиям. То есть евреи, к которым адресовано послание, это вполне возможно и есть Иерусалимская церковь. Но вот концовка стиха. «Зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Апостол говорит не просто об имуществе. Он говорит о сущности. И он ссылается на их предыдущий опыт. Вы знаете, что у вас есть это имущество в небесах, вы знаете, что оно лучше, вы знаете, что оно неприходящее. И даже когда у вас расхищают ваше земное имущество, вам есть на что уповать. Это характеристика тех людей, к которым обращается апостол. Читаем дальше 35 стих. «Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Не оставляйте вашего упования, или не оставляйте вашей надежды, не оставляйте вашей уверенности. Держитесь упования вашей веры непоколебимо». Мы об этом уже читали, мы об этом уже говорили. И дальше апостол размышляет о терпении. И это тоже очень важно. Читаем 36 стих. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное». Терпение действительно необходимо. И апостол им об этом напоминает. Читаем 37 стих. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Писание говорит, что Господь не замедлит. Он обязательно придет. Не думайте, пожалуйста, что Он медлит. Ничего подобного. Он придет ровно тогда, когда Он решил. Спросите, когда же это будет? Не знаю. Он мне свой календарь не показывает. Но Он обязательно придет, и Его приход неотвратим. Когда мы молимся и говорим «Гряди, Господи!», мы понимаем, что ответ на эту молитву будет обязательно, хотя и не знаем, когда именно. Читаем дальше, 38 стих. «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Это цитата из книги пророка Аввакума, 2 глава, 3-4 стихи. Это действительно очень важный стих, и мы о нем обязательно будем говорить, когда дойдем до книги пророка Аввакума. Однако ведь этот стих цитируется в Новом Завете трижды. В послании к римлянам, в послании к галатам, а теперь еще и здесь, в послании к евреям. И в каждом из этих случаев есть свой акцент. В послании к римлянам акцент на том, что праведный верою жив будет. Ключевое слово «праведный». Это о том, как Бог оправдывает грешного человека, вменяет нам праведность Иисуса Христа. В послании к евреям акцент делается на слово «жив». Неоднократно в этом послании говорится про живого Бога. Это послание говорит нам о живом ходатае. Именно Он умер за нас на кресте, именно Он воскрес из мертвых, именно Он вознесся в небеса. И акцент делается на Его воскресении, Его вознесении и Его ходатайстве. Он – живой Христос, восседающий по правую руку Бога Отца. И поскольку у нас живой Бог, живой Спаситель, и мы тоже будем живы в вере. И нет здесь в этой вере никакого прыжка в темноту. Наша вера зиждется на Слове Божьем. И вопрос в том, доверяетесь ли вы Богу или нет, и есть ли в вашем сердце реальность живого Бога. Так что акцент на слове «жив», праведной верою «жив» будет. Ну а в послании к Галатам ключевое слово «верою», праведной верою «жив» будет. Апостол Павел там подчеркивает именно это. И вот дальше Павел говорит «а если кто поколеблется?» Или можно переводить также «а если кто отступит назад?» И читаем 39 стих. «Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души». Павел не считает, что эти его адресаты отступили. Обратите внимание, что он говорит «мы». Он включает и себя в эту группу. Но это все же предупреждение. Это слово об опасности. Нет, мы не отступаем к погибели. Мы идем вперед ради спасения души. И вот обращу ваше внимание на это движение вперед. Верующий человек подобен матросу, который поднимает паруса, или капитану, который дает команду «полный вперед», и корабль устремляется вперед. Да, конечно, из-за проблем, из-за гонений – верующий человек может когда-то и опустить, и даже свернуть паруса. разочароваться из-за трудностей или унижения. Но мысль здесь все же в следующем. Друзья, поскольку наш Бог живой, и сегодня у нас живой Спаситель, устремимся же вперед. Поднимем все паруса, отправимся вперед ради Бога. И каким же это было ободрением для верующих людей на протяжении истории Церкви, особенно для тех, кого преследовали, гнали. Кстати, в нашей стране ведь это тоже было. Гонения христиан в СССР были очень-очень жесткими. Особенно в 30-е, а также в конце 50-х, начале 60-х годов прошлого века. Но не только, конечно. И все же эти люди шли на гибель. Они понимали, если Бог с нами, то кто против нас? И нам с вами, современным верующим, тоже важно поднимать наши духовные паруса. У нас сегодня слишком много жалоб, слишком много критического настроя, слишком много попыток друг друга обвинять, слишком много есть младенцев, которые не хотят расти. Но, друзья мои, ведь весь тон этого послания можно выразить словами «вперед», «полный вперед», «на всех парусах». И вот в этом контексте становится понятным общее направление, общий вектор послания к евреям. Начинается с того, что Бог многократно и многообразно говорил отцам нашим в пророках. Дальше мы читаем, что Бог в последние дни говорит нам в Иисусе Христе. И мы узнаем о том, что Иисус Христос выше ветхозаветных пророков. Иисус Христос больше и выше ангелов. Иисус Христос больше и выше Моисея. Иисус Христос – первосвященник, но его первосвященство больше и выше первосвященства Ааронова, потому что это принципиально иное первосвященство по чину Мелхиседека. Мы узнаем, что Иисус Христос больше и выше всего того, что было до сих пор. Однако в Иисусе Христе Бог продолжает исполнять свою волю, Бог продолжает исполнять свой замысел. Читатели и слушатели послания к евреям получили нечто большее. Но при этом у некоторых из них остается желание откатиться назад, или, по крайней мере, не двигаться вперед. И вот автор говорит о том, что это недопустимо. Вы получили большее. У вас есть то, на что смотрели люди в ветхозаветный период, смотрели с надеждой, смотрели с упованием. И сейчас это у вас уже есть. Как вы можете откатываться назад? Как вы можете пренебрегать этим великим спасением? Вперед же, друзья! Вперед! На всех парусах! Вот, собственно, он и есть вектор послания к евреям, одной из, пожалуй, самых важных и самых непростых книг в Новом Завете.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И тут мы с вами подходим к 11 главе. Мы подошли ко второму крупному разделу послания к евреям. До сих пор мы читали богословский раздел. Да, конечно, он тоже очень и очень практичен, и все, думаю, с этим согласятся. Но вот теперь мы начинаем говорить о практических последствиях нашей веры. Христос приносит в нашу жизнь и лучшие привилегии, и лучшие обязанности, и мы их с вами увидели и еще увидим. Но прежде всего мы прочитаем главу Библии, целиком посвященную вере. Некоторые называют ее «галереей героев веры». Мне же все-таки кажется, что основная мысль 11 главы не в этом. По-моему, глава эта вот о чем. Что совершила вера в прошлом, в жизни разных людей, в разные времена, в различных обстоятельствах, во всех общественных слоях? Мы увидим, что люди действительно могли жить верой. Мы узнаем, как это воплощалось в жизни людей в прошлом. И мы получим ободрение и для настоящего. Если они могли, то и мы сможем. Не потому, что у нас есть какие-то особые способности. И вот, честно говоря, у них, тех людей, тоже не было никаких особых способностей. Они были слабыми людьми, обычными, как мы с вами. И читая Священное Писание, мы видим также слабость этих людей. Однако по вере они совершали все это для Бога. И они смогли жить в самых разных обстоятельствах. И вот в этой 11 главе мы с вами снова взойдем на высоты Божьего Слова. Так что готовьтесь, пожалуйста. Читайте 11 главу заранее. Молитесь, ищите воли Божьей и мудрости от Него. А мы с вами продолжим наши беседы уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.